Хорошо, давайте мы посмотрим вот это место Писания, это книга Притчи, 3 глава, 13 стих. Опять мы читаем с вами «Блажен человек». Еще раз давайте вспомним, что значит «блажен». Первое, наделен силой процветания и умножения. Второе, он счастлив, и он достоин зависти. То есть, если человек на самом деле блажен, то люди этого мира будут ему завидовать. «Блажен человек, который снискал мудрость». Человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыль от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, ничто из желаемого тобой не сравнится с ней. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Знаете, раньше, когда я читал, думаю, что мудрость лучше, чем деньги. Я думал, ну, в принципе, деньги тоже хорошо. Но если будут деньги, ты можешь решать многие вопросы. И вдруг, однажды Господь мне показал на моем собственном примере, что когда я понял в действительности, что все-таки мудрость лучше, чем деньги. Потому что прибыли от мудрости больше. Вкратце расскажу историю. Когда я увольнялся с моего последнего места работы, я работал в «Газпроме». И Господь мне говорил о том, чтобы я оставлял уже работу и занимался церковью, потому что, вернувшись из библейской школы, мы начали церковь, это было где-то примерно в июне, и до января я продолжал работать в «Газпроме». И несколько раз мне Господь говорил, направлял, там через других пасторов мне там звонили. Но наступил один момент, когда Бог мне ясно и четко сказал, чтобы я уходил и становился пастором. Когда я увольнялся, мне «Газпром» выделил, ну, знаете, при увольнении там тогда было так, что они дали определенное количество акций «Газпрома». И вот у меня были эти акции, и как многие россияне, я понятия не имел, что с этими акциями делать. Где-то примерно в 96-м году нам понадобились там деньги. Я вдруг узнал, что акции можно продать. И на тот момент у меня было 48 тысяч акций «Газпрома». Я узнал, что, оказывается, в Москве можно вот эту было бумажку обменять на 12 тысяч долларов. Я думал, 12 тысяч долларов. Вау, как это круто. Я поехал в Москву. И, значит, был единственный офис, который мог совершить эту сделку. Ну, я не знаю, почему только этот офис, но как-то вот именно люди из Ноябрьска могли только в этом офисе. Сейчас можно элементарно через интернет все покупать, продавать. Ну, тогда было вот так. И этот офис закрывался на ремонт. И эта сделка, она мне как бы, я там находился 3 дня, и все эти 3 дня было такое сопротивление, такое препятствие. Я там молился, я думал, что это сатана препятствует. Я его там связывал, и перевязывал, и завязывал, в общем, как только мог. И все-таки умудрился продать акции за полчаса до закрытия этого офиса, который закрывался вообще на полгода. Я выхожу такой счастливый, я победил. Короче, сдал за 12 тысяч. Проходит время. В 2003 году я узнаю, что, оказывается, эти акции теперь стоят 580 тысяч долларов. И, короче, по прошествии некоторого времени я вдруг осознал, если бы я с 96 по 2011 год принял бы всего 3 правильных, мудрых решения, не вспотев, не зарабатывая где-то там, знаете, вот эти небольшие денежки, то я бы мог сделать следующим образом. Допустим, не первое решение, не продать их тогда, а продать их в 2003 году за 580 тысяч долларов. На эти деньги купить золото, которое стоило тогда 300 долларов за унцию. Продать это золото в 2011 году, когда оно стоило 1900 долларов за унцию. И не вспотев, я просто бы имел 5 миллионов долларов. И в этот момент, друзья, я получил откровение, что мудрость лучше, чем деньги. Поэтому давайте мы еще раз это прочитаем теперь уже с таким пониманием. Приобретение мудрости лучше приобретения серебра. И прибыли от мудрости больше, чем от золота. Мудрость дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобой не сравнится с ней. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. И также книга притчи 14:24 говорит, венец мудрых, богатство их. Кто хочет быть мудрым? И вот ключ к мудрости Божией. Каким образом мы с вами можем не просто получать знания. Знать Слово Божье, это не только, как некоторые думают, что вот я выучу наизусть, и таким образом я буду знать. Есть теологи, которые наизусть знают многие стихи, многие писания, но идут в ад. Что в действительности Господь показывает нам? Чтобы мы не просто их заучивали, и чтобы это оставалось в голове, но чтобы это было частью нашего существа, чтобы это опустилось в подсознание. Как это происходит? Об этом всем вам известное место Писания говорит. Книга Иисуса Навина 1:8. Вы помните контекст, когда Моисей умер, и Иисус Навин вдруг остается во главе израильского народа, у которого стоит сверхзадача привести тот народ, который остался в пустыне на 40 лет, и с этим народом зайти, победить, преодолеть вот этих всех великанов, все эти войска там и все остальное. И у него было, я думаю, стрессовое состояние. И Господь ему начинает показывать, что нужно делать, чтобы победить в этой ситуации. И он не учил его просто какой-то военной стратегии. Он ему сказал те вещи, которые люди порой не понимают. Он говорит, ну какая разница, ну что вот я, чтобы мне получить прорыв в бизнесе или успех, я что должен там сидеть и над Библией размышлять? Возможно, и у Иисуса Навина первая мысль такая, ты бы меня научи, как быть военачальником, как побеждать армии. Но Господь ему показал, когда будет успех, каким образом. Давайте прочитаем. Первое, да не отходит эта книга закона от уст твоих. Здесь я вижу два момента. Первое, знаете, когда мы на собрании слышим проповедь пастора и вовремя говорим «Аминь, Аллилуйя», а потом выходим и начинаем говорить другие вещи, соответственно, наши уста отходят от Слова Божьего. Или Слово Божье, оно не действует через наши уста. Поэтому очень важно, что то, что мы говорим в церкви, то, что мы говорим как хорошее исповедание, как благодарность Богу, пусть это также будет продолжаться и у нас на работе, и в транспорте, и когда мы сидим дома на кухне, чтобы не было такое там, а что такое там, вот холодильник пустой, денег не хватает, все ужасно, все плохо. Отошло слово. И еще один момент, чтобы это слово, оно не отходило от наших уст, это значит, чтобы мы должны его говорить, мы должны его исповедовать и провозглашать. Для чего? Это не дань традиции, это не потому, что пастор заставляет нас так делать. Это для того, чтобы Слово Божье, исходя из наших уст, входило в наши уши. Потому что есть несколько дверей в наше сердце. И одно из этих дверей – это наши уши. Вера приходит от слышания Слова Божьего. Мы говорим, мы его слышим, и оно опускается в наше подсознание. Хорошо? Следующий момент «поучайся» буквально обозначает «размышляй и медитируй». «Поучайся в ней день и ночь» – это не говорит о том, что ты читать Библию должен день и ночь. Но ты можешь утром встать, прочитать одно место Писания, и потом в течение всего времени ты можешь его просто крутить в своей голове и думая над ним. Скажешь, да я не могу так делать, но обеспокоиться мы можем целый день. А что такое беспокойство? А, денег не хватает, где взять деньги, что делать, меня уволят, где взять деньги. И целый день человек над этим размышляет. Это та же самая медитация, создание образа, но только это негативный образ, страха и все остальное. Понимаете, очень важно заменить это. Когда все вокруг давит, что денег не хватает, а ты берешь и крутишь, что Бог восполнит всякую мою нужду по Его богатству славе. И ты можешь это делать, когда ты едешь на машине. Или там, может быть, занимаешься механически какими-то вопросами, делами, и в голове вместо страха у тебя может крутиться это слово. Для чего это нужно? Чтобы в точности исполнять все, что там написано. И вот дальше, вот эта фраза, я специально подчеркнул, смотрите, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Давайте это в таком контексте посмотрим. всемогущий Бог, который сотворил небо и землю, который все устроил, дал всему законы, физические законы, там законы мироздания, гравитации и все остальное. То есть Бог дает, Он является законодателем, Он знает, как все работает. Согласны? Если всемогущий Бог говорит, что есть только один путь, каким образом ты станешь успешным, Он говорит, что только после того, когда ты размышляешь, говоришь, поступаешь по слову, что только в результате этого ты будешь успешным, то есть будешь процветать. Тогда вопрос, а есть ли какие-то другие варианты? Если были бы варианты, Бог бы их сказал. Но других вариантов нет. Если ты хочешь процветать в Царстве Божьем, не хитрыми путями этого мира, но процветать в Божьем Царстве, по Его инструкциям, по Его путем, тогда есть только вот этот вариант. Слово Божье, над которым ты размышляешь, которое ты исповедуешь, которое ты применяешь, тогда ты будешь успешен, ты будешь процветать. И будешь поступать благоразумно, то есть мудро. Вот скажите, оглядываясь назад в прошлое, мы думаем, эх, вот если бы тогда я поступил бы по-другому. Был какой-то перекресток жизни, я свернул не туда. И если бы пленку отмотать назад, я бы сделал это не так. Вот согласитесь, сколько у нас было таких случаев, когда мы знаем, мы поступили неправильно, не мудро. А Писание говорит, что ты можешь поступать каждый раз благоразумно. Представляете, ты стоишь перед каким-то выбором, и у тебя есть четкий правильный ответ. Как добиться такого состояния? А когда мы проводим время в размышлении над Словом Божьим, тогда внутри что-то формируется. Формируется правильный образ, формируется вот это взаимоотношение с Богом, когда ты становишься чувствительным. Но фактически, знаешь как, мы начинаем с Богом говорить на одном языке. Если тебе подходит человек, говорит на иностранном языке, ты его не понимаешь, если ты этот язык не выучил. Когда ты можешь общаться на таком языке, соответственно, ты можешь понимать, что тебе говорят. Бог всегда говорит. Он всегда направляет тебе слово. И когда мы говорим, не знаю, Бог что-то со мной не разговаривает. Нет, Бог говорит, мы его не слышим. Понимаете, о чем идет речь? Потому что, возможно, Он с нами говорит на языке веры, а у нас язык страха, или негативного опыта, или обстоятельства, которые кричат громче, чем Бог дает нам какую-то мудрость. Вот поэтому так важно, друзья, применять вот этот ключ к Божьей мудрости. Если мы хотим в действительности процветать, если мы хотим иметь победу в нашей жизни, принимать правильные решения, тогда вот эта инструкция. Так еще раз, именно Божье Слово – это источник процветания. И процветание определяется не деньгами, а Словом Божьим. Как я уже говорил, что деньги нас богатыми не сделают. Потому что деньги, они могут прийти, они могут уйти. Но если в тебе есть генератор, в тебе, внутри в тебя есть источник, который производит богатство, то деньги будут всегда. Даже Писание говорит о том, что в начале всего было слово. Не деньги. В начале всего было слово. Хорошо? Вот такая тут небольшая картинка. Это показывает идею нашей настойчивости. Знаете, порой человек там грызет гранит науки, да, там долбится, стучит. И потом перед самым прорывом он вдруг опускает свои руки и говорит, не получилось. Но вот тот верхний, он наверняка добьется, понимаете, он с таким усердием лупит этот тоннель, и он пробьется к тем самым бриллиантам. Поэтому никогда не сдавайтесь, никогда не останавливайтесь. Не опускайте свои руки, не разочаровывайтесь, не говорите, что не работает, у меня это не получилось. Сработает для каждого. Это такой же закон, как и закон гравитации, понимаете, закон веры. Вера сработает не тогда, когда у тебя настроение получше или похуже. Вы заметили, что гравитация сработает в любом случае? Хорошая погода или плохая погода? С той ноги ты встал или не с той ноги ты встал? Хорошее у тебя настроение или плохое настроение? Закон гравитации работает каждый раз. Если я еще 500 раз подпрыгну, тот же самый результат будет. Закон веры сработает каждый раз. Если мы не сдадимся, если мы будем пробиваться к своей цели, для того, чтобы получить вот эту драгоценность, эту мудрость от Бога, которая потом все произведет в нашей жизни. И спасение, и здоровье, и процветание, и успех, и благоразумные решения. Поэтому не сдавайтесь, друзья. Хорошо? Ну, теперь давайте коснемся такого вопроса, как долг. Долг. Притча 22, 7 стих. «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца». Итак, вот то, что Библия говорит в отношении долга. Вся западная система построена по принципу кредитования. В основе развития экономики западной модели лежит кредит. Интересно, что начало вот такого движения, оно было достаточно давно, это еще пришла идея из Вавилона. Ну, в общем-то, одалживали деньги практически с самого начала человечества. Но именно в Вавилоне пришло ростовщичество, которое было, ну, как вам объяснить, когда не просто человек брал деньги в долг и потом был обязан дать процентами, а когда залогом этого кредита или этого долга становилась жизнь человека. Допустим, когда сейчас человек идет в банк, чтобы получить кредит, он обязательно должен доказать, что он платежеспособен. Или что он может подтвердить это каким-то имуществом своим, там, какой-то недвижимостью, или показать, что у него есть зарплата, там, стабильная работа. То есть должно быть какое-то основание кредита. Если кто из вас обращался, вы понимаете, о чем идет речь. То, что сделали в Вавилоне, тогда, ну, суть-то человеческая не поменялась, понимаете, как тогда у человека были похоти и прихоти, и сейчас они также есть, возжигаемые рекламой. Так вот, люди были всегда чересчур оптимистичны в отношении долга. Вот им что-то понравилось, они хотят это прямо сейчас. Денег не хватает. Они идут тогда к этому кредитору, и тот им говорит: хорошо, я даю тебе такую-то сумму, через год или там, пусть там, через два, через три, ты вернешь мне это с процентами. Если ты это не вернешь с процентами, тогда тебя забирают, продают в рабство и этим покрывают кредит. Кто из вас знает из истории, что в Вавилоне были высоченные стены, очень широкие и большие? Вокруг Вавилона стояла стена высотой, ну там по разным оценкам, от 30 метров и выше. Вы сможете себе представить, это высота 10-этажного дома. По этой стене могли спокойно ездить повозки из лошадей, то есть они такие были широкие. И строили эту стену не только военнопленные, как это было принято в разных местах и в разных странах, но именно в Вавилоне вели практику, что люди, которые граждане Вавилона, но из-за своих кредитов, оказываясь проданными в рабство, они оказывались на этой стене, и буквально там в течение 2-3 года они просто погибали на этой стройке, потому что невыносимая жара, тяжелые условия, и их просто брали, сбрасывали с этой стены, и они там лежали, вот эти кости, трупы и все. Это все происходило на глазах горожан, это все было известным для их знакомых, родственников, друзей. И ужас заключался в этой ситуации в том, что людей это не останавливало. Что следующие опять шли, брали в долг, не выплачивали и оказывались на строительстве этой стены. Оказывались рабами. Так вот, когда человек берет в долг, у него есть некий излишний оптимизм. Когда он думает: ну я же чужие беру. И на время. А потом приходит расплата, что отдает свои и навсегда. Помню, в 90-х годах как-то ехал по Москве, и там была такая растяжка над дорогой. Сейчас эти растяжки все побирали, но раньше это было как бы такие транспаранты. Была реклама чего-то там, я не помню же чего. И крупными буквами было написано, ну типа они там: возьми там в кредит и все остальное. И крупными буквами: удовольствие сейчас. И внизу такая маленькая надпись: расплата потом. Я еще тогда думал: интересно, не оплата потом, а именно расплата потом. Я думаю, это вот как раз очень хорошо характеризует идею любого долга или любого кредита. Когда человек, движимый своими прихотями, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, которая толкает его, которая говорит, возьми это сейчас, получи удовольствие сейчас. И знаете, как всегда в любом договоре, все самое важное мелким шрифтом, который, как правило, мы не читаем. Итак, вавилонская система, система долгов, которая в действительности, основная эта идея была, чтобы людей держать в рабстве. Это не просто, чтобы человеку там помочь и воспользоваться благами цивилизации. В действительности это сатана, который берет человека в плен через его похоти. Потому что когда человек залезает в кредит, да, даже если мы сейчас говорим именно о христианах, когда я в первое время приезжал в Америку, я просто удивлялся, почему они все как угорелые, там с утра до вечера работают, у них нет времени посещать церковь. Когда там я приезжал с какими-то семинарами, то в субботу собрать никого невозможно. Я помню, у нас в России там хоть днем соберись, свистни, там толпа людей. Там пятница, суббота, воскресенье вообще это завались. Туда приезжаешь, там только в воскресенье одно собрание, все. И дальше они там пашут и пашут и пашут. И вдруг я просто осознаю, что они даже жертвовать не могут, потому что они по уши в кредитах. И тогда, ну представьте, Бог им будет говорить, что там пожертвую какую-то сумму, но они будут сначала спрашивать у банка, от которого приходят эти счета. Потому что им нужно в первую очередь это платить. И они не смогут сказать... Аллилуйя, Господь мне сказал уволиться с работы, поехать в Никарагуа там куда-нибудь, или в Гондурас, или еще куда-то. Почему? Да потому что они в кредитах, они в кабале, они в рабстве, и они не могут свободно делать то, к чему их Бог призвал. Поэтому это не просто, что, ну вот есть такая возможность взять кредит. Это демоническая ситуация, когда дьявол держит людей в рабстве, не позволяя им делать то, к чему Бог призывает этих людей. Нам нужно быть очень внимательными и аккуратными, особенно в отношении потребительских кредитов. Но, к примеру, каким образом это работает, хочу проиллюстрировать немного. Вот представьте, человек находится здесь, сейчас, в этой ситуации. Ему захотелось там новую микроволновку, холодильник или машину. Он смотрит, в карманах пусто. То есть он не может себе это позволить, исходя из своей зарплаты. И в этот момент приходит банк, как некий такой, знаете, помощник, спаситель. Я помогу тебе, я дам тебе эти деньги. И люди думают, что, вот представляете, как он любит людей. А в глазах банка ты не тот человек, которому они оказывают милосердие, а ты для него актив. Потому что когда они дают тебе деньги, потом они с себя берут и проценты, и деньги. Что происходит? Когда мы обращаемся в банк для того, чтобы взять деньги, то мы не просто со стороны у банка берем эти деньги, мы залезаем в наше будущее. Из нашего будущего берем деньги для того, чтобы здесь и сейчас нам, ну как бы, жилось получше, более комфортно, более красиво. Но дело-то в том, что мы идем потом в это будущее, и когда туда приходим, там уже яма вырыта. И мы попадаем в болото, мы попадаем в трясину. И зачастую, я заметил это, я на своем опыте это замечал, что когда есть идея взять в долг или взять в кредит, чтобы сейчас что-то себе приобрести, есть оптимизм. Мы думаем, ну у меня вот такой доход, я сейчас это возьму, буквально быстро я с этим рассчитаюсь, и будет нам счастье. Знаете, что я увидел? Как только человек берет в долг, берет в кредит, вдруг его финансовая часть, его доходы почему-то начинают идти вниз. И вдруг обстоятельства становятся настолько плохими, что он не просто может рассчитаться, он еле-еле выплачивает необходимую сумму этого кредита. А некоторые вообще остаются банкротами. Доходило до смешного, мне в церкви люди подходят и жалуются, просто холодильник взяли в кредит. Думали, сейчас пару месяцев рассчитаемся. Говорю, уже в три раза переплатила за этот холодильник, и он уже сломался, холодильник, а еще все платит. Поэтому в отношении потребительских кредитов, друзья, давайте будем очень такими скрупулезными и аккуратными. Потому что у нас с вами есть доступ к Богу Писание говорит, если чего-то вы попросите во имя Отца, вернее, у Отца во имя Иисуса, Он даст вам. И все, о чем вы будете просить в молитве, верьте, что вы это получили, будет вам. То у нас есть возможность обратиться к Господу, который создаст условия и обстоятельства для того, чтобы мы могли получить то, что нам необходимо для жизни. Еще один очень такой, ну, скрупулезный момент в отношении долга. Вы заметили, что когда человек берет долг или берет кредит, он обязательно подписывает какой-то договор. Фактически это значит следующее, что человек вступает в отношение завета. Завет – это договор. Представляете, мы вступили в отношение нового завета с Богом, или новый договор с Богом, который был подписан кровью Иисуса Христа. На основании этого договора сам Бог говорит, я буду твоим обеспечителем. Но когда мы подписываем договор с банком, тогда мы меняем господство. Тогда получается, что мы вступили в завет уже не с Богом, а с этим банком, ожидая от него помощи, ожидая от него обеспечения. И вот тогда Писание говорит о том, что человек, этот должник, становится рабом взаимодавца. И тогда начинают работать духовные законы. Потому что если Иисус является нашим господином, тогда действует Его покровительство, Его благословение. А когда мы вступаем в другие взаимоотношения, понимаете, мы выходим из-под Его благословения и оказываемся на территории проклятия. Поэтому очень аккуратно работайте с долгами. Я допускаю, что есть моменты, когда человек живет в аренде, к примеру, и платит там достаточно большие деньги, и у него есть возможность купить квартиру и платить, ну, примерно такую же сумму для того, чтобы там через ипотеку жить уже в своем. Но здесь еще можно подумать и помолиться, чтобы Господь дал мир и водительство. Есть некоторые виды бизнеса, которые, ну, работают, потому что им нужны оборотные средства, короткие деньги. И тогда здесь тоже как бы это немножко другое. Но в отношении потребительских кредитов мы просто должны быть очень скрупулезными и аккуратными. Не надо позволять себе залезать в какие-то вот эти вещи, в какие-то долговые ямы, просто потому что нам сейчас этого захотелось. Хорошо? Значит, хорошая новость в том, что Иисус нас искупил. Галатам 3:13 говорит о том, что Христос искупил нас от всякого проклятия, в том числе и от долгового рабства. Потому что если вы читаете Второзаконие 28, благословение заключалось в том, что ты будешь давать взаймы, а не будешь брать взаймы. А проклятие заключалось в том, что ты будешь брать взаймы и не сможешь давать взаймы. Так вот, Христос нас искупил от проклятия того, чтобы мы жили только в кредит или в долг. Смотрите, вот есть очень такое сильное местописание. Второзаконие, 15 глава. Здесь говорится о Божьей идее, о Божьем отношении к тем людям, которые оказались в долгах. Господь знает, что мы немощны, что мы делаем ошибки. И каждый раз, когда мы залезаем в долг, это просто наша глупость, которая была мотивирована нашей похотью или прихотью. Мы хотим этого сейчас. Но если даже мы залезли в этот минус, смотрите, что Писание говорит. В седьмой год делай прощение. Прощение состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг его и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. Для Израиля это раз каждый седьмой год было объявлено прощение. А теперь, конечно, это мы не должны по-другому себе представлять, что там у брата занял денежку, потом подходишь к нему, ты, брат, ты мне должен простить, потому что так написано. Так не работает. Вот если ему Бог скажет на основании этого Писания, чтобы долг был прощен, это его выбор. Но мы не можем манипулировать Писанием, говорят, что вот ты должен мне простить, потому что так написано. Но идея в том, что это Божье желание, это Бог хочет, чтобы мы были свободными от долга. Это Он провозглашает прощение долгов. Он дает нам шанс, он дает нам возможность начать все с чистого листа. Помните в Евангелии от Луки, 4 главе, 18 стих, когда Иисус выходит и провозглашает манифест Мессии, говорит: «Дух Господень на мне, Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, провозгласить лето Господне благоприятное», что буквально значит «юбилейный год». Если вы помните идею юбилейного года, хорошо, это раз в 50 лет. Те люди, которые попадали в рабство в результате долгов там, и неправильных финансовых операций, то раз в 50 лет над ними провозглашалась полная свобода. Прощались все их долги, возвращалось имущество. И они, будучи рабами, вдруг выходили на свободу. Теперь, как это к нам относится, узнаем после перерыва.